Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ахримот к душим и будем сегодня читать 18 главу книги Ваикра. Как я уже сказал, начиная с предыдущей главы, Всевышний дает народу Израиля наставление о том, как быть святым народом. Всевышний избрал народ Израиля, чтобы пребывать в нем. С самого начала книги Ваикра Всевышний дал инструкции по поводу того, как посредством жертвы восстанавливать чистоту народа. С предыдущей главы Всевышний дает инструкции, как хранить эту чистоту, как пребывать в этой чистоте и какие требования предъявляются к народу, среди которого хочет жить Господь. И сегодня мы продолжаем разговор на эту тему. Мы начнем с первого стиха 18 главы. «Вайдабер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль ваамарта алейхем». Говори с сынами Израиля и скажи им, «Ани Адонай элохейхем». «Я Господь Бог ваш». «Я ваш Господь», это вас обязывает. К чему обязывает? Будьте святы, ибо я свят. Я ваш Господь, я ваш Господин, я повелеваю, управляю этим народом, пребываю среди него, защищаю его, оберегаю его, пестую его, и поэтому предъявляю к нему определенное требование святости. Всевышний говорит так, «Кимаасе арец Мицраим, ашер гишавтен ба лотаасу». Не поступайте по делам страны египетской, в которой вы жили. У кимасе арец кнаан ашер ани меви отхем шама ло таасу. И по делам страны ханаанской, в которую я вас привожу, тоже не поступайте. У бохакотехем ло телеху. И не ходите по их законам. Не поступайте ни по законам Египта, ни по законам Ханаана. Есть традиция, что человек, который переезжает в какой-то город из одной еврейской общины в другую, постепенно перенимает традиции той общины, в которой он переехал, со всеми ее особенностями молитвы, одежды, язык перенимается и многое другое. Есть такой пример, когда ангелы пришли к Аврааму, спустились с небес и пришли в гости к жителю земли, они вели себя как земной человек, кушали и пили. Когда Моше поднялся на гору ко Всевышнему и оказался в небесном, он вел себя как гражданин неба, не ел и не пил 40 дней и ночей. Но это правило неприменимо к народу Израиля, который, куда бы он ни пошел и где бы он ни находился, как народ постоянно пребывает в славе Божией. Наш Господь, Царь, Он всегда с нами. Поэтому, если мы переходим от фараона к каким-то ханаанским царям, если мы переезжаем в какие-то другие страны, всегда будет соблазн стать канадцем, шведом, американцем. И до определенной степени это можно. Но мы должны помнить, что Царь и Господь у нас Бог Израиля, и мы в первую очередь подчиняемся именно Его законам. Об этом Всевышний говорит уже в 4 стихе. «Эт мишпатай таасу» – «Поступайте во взаимоотношениях друг с другом по моим путям, по моим судам». «Вэт хукатай тишмеру» – «И взаимоотношения со мной, законы, которые я для вас установил для связи со мной, как бы горизонталь и вертикаль». Храните ее, лалехет баэм, чтобы ходить по ним. Ани Адонай Элоэйхэм, я Господь Бог ваш. Вы шамартем эт хукатай, вэт мишпатай, и будете хранить взаимоотношения со мной и взаимоотношения с друг с другом на основании моих законов. Ашер яасе отам гаадам, которые, если соблюдет человек, выхай баэм, и будет жив ими. Ани Адонай. Господь есть источник жизни. Чем ближе к Господу, тем больше жизни. Поэтому тот, кто живет по законам Божьим, он действительно жив. Традиция говорит, праведник и в смерти своей называется живым, а злодей уже при жизни называется мертвым на основании взаимоотношений с источником жизни. Здесь Господь говорит, кто соблюдает мои законы, тот ими и будет жив. 6 стиха Всевышний говорит о требованиях, предъявляемых к отношениям мужчины и женщины внутри одной большой семьи. Иш-иш, аль-коль шер псаро, ло тикарву. Каждый человек да не приближается к плотской родне своей. Слово «шер» означает «очень близкая кровная родня», родня по плоти и, по сути, плоть от плоти, или кровинушка, можно перевести на русский язык. Легалот эрва, чтобы обнажать наготу. Они Адонай, я Господь. Половые связи с людьми, близкими нам по крови, или с женами людей, близких нам по крови, запрещены. Речь идет о том, что мужчинам, иш-иш, каждый муж, не приближается к женам своей родни. Даже если какой-то наш родственник умер или развелся, его жена, его вдова, его разведенная женщина нам запрещена. Кроме того, конечно, мать, сестра, внучка нам запрещены. «Эрват авиха, ваэрват имеха, ло тигале». Не открывай наготу отца своего и матери своей, имеха и, потому что она мать твоя, ло тигале эрватам. Не открывай наготы их. Под наготой отца и наготой матери подразумевается здесь отец и мать как одна плоть. Здесь, в 7 стихе, нету запрета на связь с отцом. Она запрещена отдельно, как гомосексуальная связь. Любая связь с мужчиной запрещена, тем более, упаси Бог, с отцом. Здесь речь идет о том, что отец и мать твои, как одна плоть, ты не имеешь права обнажать их наготу. Речь идет о матери. Вместе с тем, нужно сказать, что во многих ортодоксальных семьях есть такая добрая иудейская традиция воспринимать и первую часть тоже буквально. В буквальном смысле сын не должен видеть своего отца обнаженным. Поэтому, когда отец с сыном идут в микву или в баню, отец надевает плавки и прикрывает свою наготу. Хотя это не прямой смысл Торы, я повторю. В 8 стихе «Эрват эшет авиха лотигале». Эрват авиха ги. И наготу жены отца своего не открывай. Если помимо твоей матери у отца есть другая жена, например, он овдовел, твоей мать умерла, отец взял другую жену. Или когда практиковалось многоженство, в те времена оно практиковалось, отец взял еще одну жену или какую-то наложницу. Тебе они запрещены, даже если он с ними разведется или если он умрет и они овдовеют. Все равно они тебе запрещены, потому что это нагота твоего отца, нагота, которая должна открываться только твоему отцу. В 9 стихе «Эрват ахотха бат авиха, о бат имеха, нагота сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, молэдет байт, о молэдет хуц, рожденный в доме твоем или рожденный за пределами дома твоего, лот и галей рватан, не открывай их наготы». Если отец твой женился на женщине с ребенком или родил ребенка от другой женщины, тебе эта женщина запрещена, ты не имеешь права открывать ее наготу. Эрват бат бинха, о бат битха, наготу дочери сына твоего или дочери дочери твоей, то есть внучки своей, лот и гале эрватан, не открывай их наготы, ки эрватха гине, потому что вот это будет твоей наготой, потому что они то, что ты сам должен прикрывать, а не открывать. Ты должен заботиться о прикрытии их наготы, так, как ты заботишься о прикрытии наготы своей. Эрват Бат эшет авиха, наготу дочери жены отца своего, ахутхаги, лоти галей рвата. Это твоя сестра, не открывай ее наготы. Если у отца от другой женщины есть дочь, и это дочь твоего отца, она твоя сестра, ты не имеешь права открывать ее наготу. Рват ахот авиха, лоти галей. Наготу сестре отца своего не открывай, шер авиха и, потому что она родня, кровная родня твоего отца, насловно продолжение плоти твоего отца. Эрват ахот имеха лоти гале, точно так же не открывай наготу сестры матери своей, кишер имеха и, потому что она родня твоей матери. В 14 стихе эрват Ахия виха лоти гале, наготу брата отца своего не открывай. Опять-таки, речь идет не о связи с самим дядей. Связь с самим дядей, как и связь с чужим дядей, запрещена для любого мужчины, упаси Бог. Связь между мужчинами однозначно запрещена. Мы в этой же главе до этого дойдем. Здесь речь идет о жене твоего дяди. В этом же стихе Тора об этом говорит. Эль ишто лоти карев, к жене его не приближайся, додотеха и, потому что она тебе тетя. Ирват калатха лёти гале, и наготу невестки своей не открывай, эшет бенхаи, потому что она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Ирват эшет ахиха лёти гале, и наготу жены брата своего не открывай, ирват ахихаи, потому что она нагота брата твоего. Все, что сказано выше, запрет на вступление в половую связь при определенной степени родства с женщиной. С чем это связано? Конечно, мы сегодня, большинство современных людей, испытываем стойкое отвращение к инцесту, к кровосмесительным связям. Вожделение, которое возникает между братом и сестрой, кажется нам неестественным и совершенной мерзостью. Но речь здесь идет не только о том, чтобы запретить какие-то кровосмесительные связи. Речь здесь идет и во многом о защите женщин. В те времена женщина, которая овдовела, разведена, как-то находится в одном большом доме, в одном большом клане, в одной большой семье, совершенно не защищена. Не дай бог, мужчина, у которого она может оказаться на содержании, от которого она целиком и полностью зависит, от милости которого, может начать требовать от нее брачных отношений. Не захочет человек, сказал, я вдову своего брата содержать не буду, с чего это вдруг? И даже вдову своего сына, если с сыном, не дай бог, что случилось, не буду содержать, пусть она будет мне женой. Для того, чтобы защитить женщин от таких посягательств, в том числе и для этого, и установлены эти законы. Действительно, общественное мнение, общественная традиция требует помогать родне, любой родне в широком смысле слова, но необходимо ограничить какие-то попытки склонить женщину к сожительству на том основании, что она находится от мужчины в зависимости. Поэтому из сострадания к женщинам, из заботы о женщинах и появляются эти запреты. И мы видим в нашей главе запрет на отношения с женой дяди, которая, казалось бы, человек совсем чужой. И в то же время мы не видим в этой главе запрет на отношения с дочерью. Здесь не запрещаются отношения с дочерью. С внучкой запрещаются, с дочерью нет. Не потому, что это можно, но потому, что человек по природе своей дочь свою будет содержать и не будет склонять к сожительству. Поэтому здесь, в этой главе, про дочь ничего не сказано. А вот про жену дяди надо говорить, потому что человек вовсе не обязательно будет ее просто так содержать. В 17 стихе мы читаем «Ирват иша увита лёти гале». «Наготу женщины и дочери ее не открывай». «Эдбат бна вэдбат бита лёти ках лигалёт Эрвата, Шейраине, Зимаху, на коту дочери сына ее и дочери дочери ее не открывай, потому что это родня ее, гадость это. Нельзя брать в жены женщину и ее дочь. Опять-таки, женщина с дочерью может оказаться в зависимости от мужа, от господина, если он таким себя возомнит. Он может потребовать связи и с ее дочкой, и с ее внучкой, и Тора это запрещает. Тора также запрещает, чтобы мать и дочь были конкурентами друг с другом за супружеское ложе. В 18 стихе «Ваиша эль ахота лотиках лицарер» и женщину, и сестру ее не бери, чтобы они соревновались, чтобы они теснили друг друга, легалет эрвата алея бехаея, чтобы при жизни ее открывать ее наготу. Здесь есть оговорка «при жизни». Если женщина умерла, можно жениться на ее сестре. Это важная оговорка. Здесь забота о том, чтобы две сестры, а мы читали про таких двух сестер, Рахель и Лея, чтобы они не были в соревновании друг с другом. Мы читали в книге Берешит, что это мало хорошего в жизни женщин. «Валь иша бонидат тумата лёт икарев легалёт эрвата». И к женщине во время ее кровотечений не приближайся, чтобы обнажить ее наготу, чтобы открыть ее наготу. Во время кровотечения женщина запрещена для мужа, очень жесткое наказание за это существует. Это связано с тем, что, как мы помним, женщина находится в состоянии нечистоты, в состоянии восстановления, в ослабевшем состоянии, и ее тело нуждается в силах на восстановление. «Ваэлэшет амитеха лотитэн шихватха лизэра литамэ ба». «И женой ближнего твоего ты не должен ложиться для излияния семени, чтобы стать нечистым через нее». Здесь речь идет о запрете на любое прелюбодеяние, не уф. Под прелюбодеянием подразумевается связь человека с женщиной, которая является чужой женой, замужняя женщина, которая замужем не за ним. И любая связь с ней оскверняет. Можно было бы подумать, что связь с излиянием семени для рождения потомства может как-то оправдать эту связь, но здесь Тора говорит, нет, даже если это ради потомства, ты оскверняешься через нее, то есть рождаешь потомство, которое будет нечистым. 21 стих говорит немного на другую тему. «Умезреха лотитен лавир ле молех». И не давай от семени своего, от своих детей, проводить перед молехом. Почему молех упомянут отдельно? Вроде бы мы читали «Я Господь Бог твой, не будет у тебя других богов предо мною». В прошлой главе мы читали «Не приносить жертвы косматым». И здесь снова упоминается молех, иной бог. Согласно исследованиям, молех считался богом ада, богом преисподней, богом адского огня, и к нему обращались, в том числе для того, чтобы вызывать души мертвых, был культ мертвых родственников, для того, чтобы вызывать покровительство мертвых родственников. Опять-таки, мы говорим сегодня о законах семьи, об отношениях к родне. И вот, если мы уважаем родню, может возникнуть, закраться в наше лукавое сердечко соблазн кого-нибудь из упомянутых уже в этой главе пап, мам, бабушек, дедушек, дядь или теть, которые перешли в мир иной, из уважения к ним вызвать и поговорить с ними о том о сём. Для этой цели использовали проведение детей через огонь, они становились оракулами этих мертвых, снова по некоторым версиям. Некоторые исследователи говорят, что детей приносили в жертву, в буквальном смысле бросали их в костер. Другие говорят, что их просто перебрасывали через костер. Талмуд говорит, это как пуримские прыжки. Большинство историков и антропологов сходятся в последнем мнении, что детей перебрасывали, перекидывали через огонь для того, чтобы вызвать кого-то из мертвых. Возможно, для того, чтобы вселить в своего ребенка душу кого-то из умерших. И Всевышний говорит, это нельзя делать. Те законы, которые я тебе дал о почтении, возможно, к жене умершего твоего родственника, не означают, что этих родственников можно вызывать и как-то с ними общаться. Еще один важный аспект, который надо упомянуть в связи с этим запретом проводить детей перед Молохом. Идолопоклонство часто во всем Танахе и в Торе ассоциируется с блудом, со вступлением в связь, с объединением с чужим Богом. И точно так же, как Тора запрещает половую связь между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и скотиной, Тора запрещает принуждать детей к связи с чужим Богом, с Молохом, и поэтому этот закон включен здесь, в законы, которые, казалось бы, касаются половой близости. «Ло тихалель эт шем элогеха, ани Адонай». «Не порочь имя своего Бога, я Господь». Тебе не надо искать какой-то помощи и поддержки на стороне, ты этим позоришь мое имя. Я твой Господь. Я могу тебя всем обеспечить. В 22 стихе. «Вет захар лот тишкав мишкаве иша». «С мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной, тоева и». Это мерзость. Слово «тоева», как мерзость, в основном используется для значения слова «тоева», которое мы переводим как «мерзость», не только я так перевожу, используется для обозначения отношений между людьми как мерзость. Это мерзость, то, что и людям должно казаться мерзостью. Всевышний запрещает гомосексуальные связи. Это однозначно и вне всякого сомнения. Попытки говорить о том, что речь идет об определенных позах или об надругательстве над человеком, попытки привести и оклеветать Давида или сотника из Евангелия и обвинить их в гомосексуальных связях, все они – это искажение Торы для того, чтобы дать какое-то оправдание мерзости. Всевышний более чем однозначно в двух словах говорит «тоева и». Это мерзость, и это мерзость без вариантов. С другой стороны, к людям, которые подвержены этому греху, нужно относиться как к нормальным людям, молиться за них. Они нуждаются в помощи, в молитве, и они тоже нуждаются в спасении и в возвращении ко Всевышнему. Это мерзость, но есть и много других мерзостей, которые мы как-то более легко прощаем. Есть тому много объяснений, мы не будем в это вдаваться. «Увыголь бейма лютитен шихватха» — и не ложись со всякой скотиной, «литамеба» — оскверняться ею, «выиша лёта амод лифней бейма» — и женщина не встает перед скотиной лирба, чтобы удовлетворять ее в половом смысле, «тевель» — и это гадость. «Аль титмеу бехоль эле» — не оскверняйтесь всем этим, «ки бехоль эле нитмеу агоим», — потому что всем этим осквернились народы, «ашер они бишалеах мифнейхем», — которых я изгоняю перед вами. Вы входите в землю, которая предназначена быть в святости, но она сама никого не осветит, вы должны ее освещать. Поэтому если вы будете вести в ней неподобающим образом, я вас могу изгнать, как я изгнал эти народы. «Ватитамеарец» — и осквернится земля, «вэвкод уна алея» — и я вменю ей грех, «Ветаки аарец эт юшвея» и «Извергнет земля живущих на ней». «Вешамартем атем эт хукатай» и вы будете хранить законы, снова законы вертикаль, «Вет мишпатай» законы горизонталь, «Вело таасу миколь тоевот аэле» не делайте ничего из этих мерзостей, «А израх веагер агар бетухэхэм» и «Гражданин» и «Постоянный житель» и «Пришелец, живущий среди вас». «Киет коль тоевот аэль асу аншей аарец» потому что все мерзости перед Богом делали жители земли, «Ашер лифанэхэм», которые были перед вами, «Ве титма аарец» и «Осквернилась земля». «Валет таки аарец утхэм» да не извергнет вас земля, «Бетуммахэм ута», когда вы оскверняете ее, «Кашер кя эт гой ашер лифанэхэм», как она извергла народ, который был перед вами. «Киколь ашер яасэ миколь тоевот аэле», ибо всякий, кто будет делать что-то из этих мерзостей, «Венекрету анефишот аасот мекерев амаам», души, делающие это, будут извергнуты из своего народа. «Вешамартем эт мишмарти» и храните заповеди мои, «Лебильти асот михукот тоева», чтобы не делать по законам мерзости, «Ашер наасу лифанэйхэм», которые делались перед вами, «Вэлё титаму бахэм» и «Не оскверняйте себя», «Они Адунай Элюхэйхэм», «Я Господь Бог ваш». Много законов, связанных с взаимоотношениями с родственниками, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, между теми, кто может защитить, и теми, кто нуждается в защите, законы чистоты в половой сфере, воздержание там, где нужно воздерживаться, удаление от мерзких и извращенных связей между двумя мужчинами и между человеком и скотом, начало святости, первые шаги, о которых говорит Всевышний. На этом мы заканчиваем изучение 18 главы книги Ваикра. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его воли, ищущих Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Храните их, берегите их, заботьтесь о них. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет пропитание, даст достойную работу, позволяющую иметь время на общение с семьей, с женой и с детьми, позволяющую иметь время на изучение Писания, достаток в доме и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, пошлет исцеление, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им веры, силы и стойкости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нету мира, даст свой мир, даст покой, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.